Глава 24. Этот достопочтенный объявляет холодную войну. В один миг все замолчали. В установившейся тишине были слышны только рыдания господина Ченя. Шимей опустил голову, прикрыв рукой щеку. Его взгляд был серьезен, когда он посмотрел на Чуваннина. «Если вы продолжите в том же духе, то репутация Пика Сушен пострадает. Душа Мужаня готова была вылететь из него через рот. Он может быть нечестивцем, но он был целиком предан Шимею. В этой возрожденной жизни он дал себе слово, что будет бережно относиться к нему и лучше защищать, но прошло всего пару дней, а Шимей уже ранен и избит. Как так получилось?» И у Мо Вэйюэ даже не было достаточно сил, чтобы свести счеты с Чуваннином прямо сейчас. Вместо этого он поспешил к Шимею, чтобы осмотреть рану на его щеке. Шимей тихо произнес: «Ничего страшного. Все равно дай посмотреть». Шимей попытался сопротивляться, но Мо Жань все же сумел убрать его руку, прикрывающую рану. Его зрачки сузились. Рана была глубокая, длинная, до самой шеи и сильно кровоточила. Разум Мо Жаня заволокла красная пелена гнева. Он прикусил губу и долго смотрел в стену, прежде чем обернуться и крикнуть Чуваннину: «Эй!» Чуваннин молчал с мрачным выражением на лице. Он не извинился и не приблизился, просто, опустив Тянь Вэнь, стоял как вкопанный на том же месте. Мо Жань чувствовал себя так, словно в его груди бушевала толпа разъяренных демонов. Кто может стерпеть подобное обращение с любимым человеком, который в прошлой жизни уже умер в страданиях? Он и Чуваннин безотрывно смотрели друг на друга. Глаза Мо Жаня начали наливаться кровью. Он ненавидел Чуваннина столько лет, что эта ненависть уже въелась в его костный мозг. Почему этот человек всегда вставал на его пути и всегда шел против него? Когда-то давно, когда он только вступил в орден, Мо Жань допустил лишь небольшую оплошность, но Чуваннин чуть не забил его до смерти. Когда Шимей был ранен, Чуваннин, у которого за всю жизнь было всего 3 ученика, просто стоял и смотрел, как тот умирает. Шимей умер, Пик Сушен был разрушен, а Мо Вэйюэ стал первым и единственным повелителем мира культивации. Каждый человек под солнцем присмыкался перед ним. И только Чуваннин противостоял ему, вставая на его пути, снова и снова тревожа его совесть. Этот человек стал постоянным напоминанием о том, что независимо от того, насколько могущественным был Тасян Цзюнь, под всем этим величием был скрыт покинутый всеми безумец. Чуваннин. Чуваннин. В жизни и в смерти это всегда он. Они по-прежнему были одеты в одинаковые свадебные одежды, но казалось, что между ними разверзлась непреодолимая пропасть. Чуваннин наконец скрыл Тянь Вэнь. Глава Чэнь облегченно вздохнул и преклонил колени перед Шимеем, безостановочно кланяясь. «Такой добрый, великодушный, милостивый господин! Воистину живой Будда! Наш спаситель! Спасибо, что спасли всю мою семью, господин! Спасибо! Спасибо!» Этим всегда все и заканчивалось. Чуваннин был тем, кто усмирил злого духа, но он также был и тем, кто по ошибке нанес удар. Он сделал то, что должен был, но также и то, чего не должен был. И в конце концов, кто-то другой стал сострадательным спасителем, а он – злодеем. Так было всегда. Чу был раздражен, но смирился с этим и уже даже не сожалел. Случайно ударив своего ученика, Чуваннин, конечно, почувствовал себя плохо. Но привычно нацепив маску отстраненности на лицо, он просто не мог заставить себя подойти к парню и сказать несколько теплых, ласковых слов. Поэтому отошел в угол и встал перед младшей дочерью семьи Чэнь. Та посмотрела на него и, вздрогнув, в страхе отступила назад. Из всей семьи Чэнь только у нее была хоть капля доброты. «Твоя мать пострадала от одержимости призраками. Продолжительность жизни сократилась, по крайней мере, на 20 лет. Если она не раскается и продолжит быть такой же жадной и аморальной, ее и дальше будет мучить негативная энергия, и она умрет еще раньше. Когда очнется, скажи ей, что нужно сделать мемориальную доску из персикового дерева для госпожи Ло, Чтобы выполнить желание умершей, на ней должен быть четко подтвержден статус Ло Сяньсянь как законной жены Чэнь Бухуаня. Этот факт, который ваша семья скрывала в течение многих лет, должен быть обнародован. Он помолчал, затем продолжил. Кроме того, вся семья Чэнь должна вставать на колени и читать заклинание освобождения 3 раза в день, чтобы помочь душе госпожи Ло обрести мир и очиститься от злых духов, преследующих вашу семью. Это нужно будет делать непрерывно в течение 10 лет, иначе госпожа Ло вернется, чтобы отомстить. Голос девочки дрожал. «Да, спасибо, господин заклинатель». Чуванин повернулся к главе Ченю и его сыну и пронзил их острым, как кинжал, взглядом. «Когда Чэнь Яо проснется, вы двое должны рассказать ей все. Пусть она сама примет решение. Если вы попытаетесь что-нибудь скрыть, я вырву ваши языки». Эти двое были не более чем трусами, которые не смели слова сказать против, особенно когда дело приняло такой серьезный оборот. Они оба распростерлись на земле, кланяясь снова и снова, обещая во всем следовать его инструкциям. Касательно аромата 100 бабочек. Он был создан господином Ло, но вы, бесстыдники, утверждали, что этот рецепт создан вами. Вы знаете, что должны сделать. Я больше не буду тратить на вас силы. Чуванин взмахнул длинными рукавами, собираясь уйти. Мы обязательно внесем исправление в название магазина и уточним, что этот аромат был сделан господином Ло. После того, как все было улажено, Чуванин приказал Можаню отвести Чэнь Яо во внутренние покои, чтобы очистить ее тело от яда. Хотя в сердце Можаня сейчас кипела ненависть, он хорошо помнил, что в юности относился к учителю больше с уважением, чем с вызовом, поэтому сдержался и промолчал. Сжав руку Шимея, он шепнул: «Я сейчас вернусь, только отведу ее внутрь». В комнате старшего сына Чэнь все еще висел большой красный символ «Двойное счастье». Все произошло так быстро, что они, вероятно, забыли его в спешке снять. Чэнь Бохуань уже превратился в прах, и сейчас все это выглядело как насмешка. Чэнь Яо была лишь одной из участниц этого нелепого фарса, замешанного на алчности. Что она выберет, когда проснется и узнает правду? Отравление далось девушке тяжелее, чем Шимею, поэтому Чуванин, перед тем, как заняться извлечением яда из ее крови, дал ей еще одну таблетку. Все это время Можань стоял рядом, держа таз с водой и протягивая полотенце. Они не разговаривали и даже не смотрели друг на друга. Перед тем, как покинуть комнату, взгляд Чуванина машинально скользнул по стене и зацепился за яркую деталь. Он присмотрелся внимательнее к стихотворению, висящему на стене. Края бумаги еще не начали желтеть, все слова были написаны ровным и аккуратным почерком. Тянутся нежные руки, с чашей вино предлагая. Плакучая тянется ива, за стены весну привечая. Восточный и яростный ветер унес чувства хрупкие вдаль. Разлучены мы навеки, в чаше вина печаль. Жаль, жаль, жаль. Снова весна, как прежде, но жизнь без любви увяла. Следы от румян на одежде, влажно от слез покрывала. В беседке у озера пусто, осыпался персиков цвет. Той, с кем клялись в нежных чувствах, на шелке послать ли привет? Нет, нет, нет. Сердце Чуванина сжалось. Почерк был изящным и аккуратным. И подпись «Чэнь Бухуань». Чэнь Бухуань женился на дочери семьи Яо против своей воли и мог только тихо сокрыть горе о любимой в своем сердце. Одинокий и беспомощный, возможно ли, что он провел последние дни своей жизни, стоя у окна с кистью в руке, записав на бумаге эту оду потере и расставанию? Чуванин не хотел оставаться в резиденции Чэнь ни минуты дольше. Не обращая внимания на жгучую боль в плече, он развернулся и вышел. Чуванин и Шимей были ранены и не могли сразу вернуться на пик Сышен. Учитель, к тому же, не любил путешествовать по воздуху, поэтому они решили переночевать в гостинице. Так они могли пойти и взглянуть на храм на следующий день, чтобы убедиться, что там все спокойно. Несмотря на то, что призраки и трупы были уничтожены и обращены в прах ветром Чуванина, это были всего лишь тела, но не души, С целью предупреждения проблем в будущем стоило остаться на несколько дней и убедиться, что никакая нечисть не ускользнула и не начнет снова чинить зло. Чуванин молча шел впереди, двое его учеников следовали за ним. Шимэй внезапно вспомнил что-то и спросил. «Ажань, это одежда, которую вы с учителем носите. Что? Что-то произошло?» Можань опешил, прежде чем вспомнил, что они с учителем все еще были в свадебных одеждах. Он испугался того, что Шимэй может подумать что-то не то, и тут же начал снимать ее. «Это из иллюзии, не придавая ему такого значения. Я... Ты все неправильно понял». Не договорив, он взглянул на Шимэя и увидел, что тот тоже был одет для свадебного обряда в алый наряд. Хотя он не был таким потрепанным и отличался от их парных одежд, все равно это было свадебное платье. Стоя рядом с Шимэем, Можань даже мог представить, что это его руки он держал тогда в иллюзии призрачной госпожи, с ним кланялся и делил вино. Можань снова завязал пояс свадебных одежд и натянул на плечи красный шелк. Шимэй приветливо улыбнулся. «Что именно? Ты так и не закончил предложение?» Можань пробормотал. «Это ничего». Чуванин был в нескольких шагах от них, и нельзя было сказать наверняка, как много он слышал из этого разговора. Внезапно он остановился и обернулся. Небо начало светлеть. После суматошной ночи горизонт осветился первыми лучами рассветного багрового солнца. Словно изорванное и кровоточащее сердце вырвалось из темной бездны, окрашивая небо в великолепные цвета. И строгий профиль Чуванина высветился на фоне восхода. Его красные, как кровь одежды, подсвеченные солнечным заревом, создали золотой орел вокруг него, размыв выражение лица. Внезапно могучая духовная энергия вырвалась наружу, разрывая свадебное платье в клочья. Лоскуты красного шелка затрепетали, подобно лепесткам увядающих хайтан, когда ветер подхватил их и унес прочь. Белые одежды, черные как смоль волосы, алые шелковые лоскуты на ветру, кровь на плече. На белом стало еще более ярким и заметным кровавое пятно там, где учитель был ранен, защищая Можаня. Прошло какое-то время, прежде чем Чуванин холодно усмехнулся. «Му Вэйюй, что между тобой и мной может быть неправильно понято?» «Му Вэйюй, всякий раз, когда был зол и раздражен, Чуванин использовал по отношению к нему это обезличенное вежливое обращение. Можань поперхнулся, застигнутый врасплох. Ему нечего было ответить. Чуванин повернулся и пошел прочь. В этот час вокруг никого не было. Казалось, он остался совсем один между землей и небом, которые, казалось, слились так, что и не понять, где начинается одно и заканчивается другое. Его полное сарказма выражение лица тут же исчезло, как только он вошел в комнату и закрыл за собой дверь. Чуванин стиснул зубы. Страдания и боль отразились на его лице, когда он поднял руку, чтобы коснуться плеча. Когти призрачной госпожи тоже были своего рода божественным оружием, не менее мощным и грозным, чем Тяньвэнь. Все его плечо было разорвано, но у него не было времени, чтобы позаботиться об этом во время нападения, да и потом. Сейчас эти раны уже начали гноиться и причиняли сильнейшую боль. Стоя в комнате, Чуванин медленно выдохнул и попытался снять верхнюю одежду, но ткань прилипла к коже с высохшей кровью. Он попытался аккуратно оторвать ткань от раны, но при каждом движении боль пронизывала все его тело. Комната Можаня была рядом. Стены гостиницы вряд ли были звуконепроницаемыми. Чуванин не хотел, чтобы кто-нибудь знал о его слабости, поэтому прикусил губу и сорвал ткань одним безжалостным движением.
«Ах!»
Чуванин издал сдавленный стон, затем медленно выдохнул и тут же почувствовал вкус крови на зубах и губах, который, видимо, прикусил слишком сильно. Он задыхался, лицо было совершенно бесцветным, а тело покрыто холодным потом. Чтобы осмотреть рану, он посмотрел на нее сквозь длинные ресницы. Все было не так уж плохо. Держась за стол, чтобы не упасть, он медленно опустился в кресло. Понемногу, превозмогая боль при помощи здоровой руки, промыл рану водой и обтер полотенцем, принесенным служителем гостиницы. Не так все и сложно. Промыть рану, затем, используя острый нож, обрезать вокруг отмершую загноившуюся плоть, после этого нанести мазь, которую сделала госпожа Ван. И, наконец, медленно, с трудом, кое-как перебинтовать плечо. Он не привык выказывать слабость перед другими и уже много раз испытывал подобную боль. Каждый раз ему приходилось справляться самому. Раненое животное найдет место, чтобы спрятаться и залезать в свои раны. Иногда ему казалось, что он ничем не отличается от этих зверей и обречен вечно влачить одинокое существование. Он знал, что неприятен людям, поэтому не хотел униженно и жалостливо просить чьей-либо помощи. У него было свое собственное представление о достоинстве. Но когда он снял одежду, на пол упал парчевый мешочек. Красный атлас был расшит шелковыми цветами. Его пальцы дрожали от боли, когда он медленно открыл его. Внутри лежали две связанные пряди волос. Его и Можаня. В голове Чуванина на мгновение все прояснилось. Ему хотелось поднести мешочек к пламени свечи и сжечь его вместе с нелепым содержимым. Но в конце концов он не смог. «Свяжите волосы, чтобы стать мужем и женой. Супружеская любовь никогда не подвергнется сомнению». Чуванин почти слышал тихое хихиканье золотого мальчика и нефритовой девочки, чувствовал, как сильно бьется его сердце и ненавидел себя за это еще больше. Он крепко сжал в руке мягкий мешочек и медленно закрыл глаза. Он не мог смириться с мыслями о Можане и желал только одного — вырвать свое сердце, вырезать из него гнусные мысли и отбросить их навсегда. Где его порядочность и чистота помыслов? Почему Мо Вэйюй был тем, о ком он должен был думать? Что он за учитель после этого? Действительно, хуже зверя. Тук-тук-тук. Внезапно в дверь постучали. Чуванин, погруженный в свои мысли, вздрогнул и, широко раскрыв глаза, поспешно спрятал парчевый мешочек в рукав. Его лицо снова приняло обычное недовольное выражение. «Кто там?» «Учитель, это я!» Снаружи послышался голос Можаня. Сердце Чуванина забилось сильнее. «Можно войти?»